издательский журнал Русской службы радио «Свобода». Годовщина российско-грузинской войны, которую отмечают в августе, остается предметом нескончаемых дискуссий о вине каждой из сторон. Лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтл, чей роман «Благоволительница» разошелся по миру многомиллионными тиражами, был во время войны в Грузии. Он посвятил событиям несколько статей и брошюру. Сейчас Джонатан уверен, что споры о том, кто виноват, не могут никак изменить сложившуюся ситуацию.
За год так и не сложилось никакой определенной точки зрения у очень многих людей. Что же все-таки послужило причиной? Ты находился на месте. Как тебе виделось тогда, как видится сегодня?
Это сложный вопрос, потому что информации тогда же, во время войны, было очень мало. Было много провокаций на русские страны. Что я думаю, в конце концов, это что русские страны хорошо играли на нервы Саакашвили, потому что не знаешь, какой он человек. И что в конце концов хорошо получилось для них. И что он этот большой ошибкой сделал, что он дал приказ начинать это глупой войны.
Там есть какие-то моменты очень странные, когда Саакашвили в 7 часов вечера дает слово, что он не будет использовать оружие, а там после 11 начинается обстрел в Хинвале. Есть какое-то у тебя представление, что произошло в этот момент, вот за эти несколько часов, когда было принято решение об обстреле?
Есть эта информация, которая вышла в «Нью-Йорк Таймс» по поводу какой-то записи, которую грузинские страны получили тогда же. Но я думаю, что это была полная confusion, полная хаос там, и что они сами не знали, что делать, как отвечать на все эти движения, которые там были от российских фронтек. Это была полная confusion. Они везде искали какое-то решение. И где-то между 7 и 11 часов, вероятно, Саакашвили сам принял решение дать приказ начинать. Но по какому поводу? Я не верю, что он скажет, что он думал точно, что будет российские нападения на Грузию. Это был постфакт пиар. Но, наверное, он очень сильно испуган. Как и что, я не знаю.
Ну, а что делать сегодня? Какие юридические последствия вытекают из признания того, что обе стороны несут ответственность за начало войны?
Ну, по-моему, факт есть, это ситуация сейчас, которая там действительно конкретно есть, что Россия признала независимость Абхазии и Осетия, и Грузия, конечно, не признает эту ситуацию, но юридически какой-то выход из этой ситуации нету просто. Это фактическая ситуация, это ситуация от силы, да, как можно сказать. Выйти сейчас из этой ситуации, это очень сложно. И вопрос ответственности обе страны, кто начинал, кто что делает, когда и что, это просто пустой разговор, потому что никому не интересует. И правда никого не знает, не будет знать. И этот вопрос не будет решиться от прошедшего, так можно сказать. Сейчас надо решить вопрос на будущее, на какой-то переговорный процесс. Только что между Грузией и Россией есть такое ужасное сейчас отношение, что не могут просто идти на переговоры. И без третьих сил, которые будут помогать, ничего больше не будет. Но, вероятно, ни Европа, ни Америка тоже не будет. Достаточно доявления, что ситуация изменится серьезно. Россия даже не исполнит условия, которые они сами подписали, да, чтобы возвратить на административные границы Южной Осетии. И до сих пор есть российские войски сил на территории Грузии, административной территории, так скажем. И это уже большой проблем. Потом проблем, что делать с Осетией и с Абхазией, это далеко от решения.
Вы слушали интервью с франко-американским писателем Джонатаном Литтлом. Итоги годовщины признания России независимости Абхазии и Южной Осетии подводят государственный чиновник, политолог и ученый, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
После войны с Грузией 92-93 годов в Абхазии было много проблем, связанных с ее последствиями. Это социально-экономические проблемы, результаты этой войны. Это постоянная угроза новой агрессии. Признание независимости Абхазии как раз дало возможности более эффективно справляться с этими двумя проблемами, самыми главными – безопасность и экономическое развитие. Подписание соглашения с Российской Федерацией дало возможности решать проблемы нашей безопасности совместно с Россией. Подписание соглашения о совместной охране границы тем более дает дополнительные возможности для нашей безопасности. Вопросы безопасности – это, конечно, самые главные вопросы, которые волнуют общество. И главная задача любого правительства – обеспечить эту безопасность. В свою очередь, безопасность дает возможности для экономического нового такого импульса, потому что сразу после признания, если говорить о практической стороне этого вопроса, появился интерес к Абхазии внешнего бизнеса. В первую очередь, конечно, речь идет о российском бизнесе. И можно сказать, что за этот год, собственно говоря, мы вот видим явную активизацию в внутреннем нашем пространстве экономическом. Несомненно, это главные две задачи. Более эффективно мы можем решать с Россией. Да, перед нашим ведомством внешнеполитическим, конечно, стоит задача, и мы этим занимаемся, международным признанием, признанием другими странами. Но это теперь не имеет такой актуальности, потому что, как я уже вам сказал, безопасность в союзе с Россией, стратегическом союзе с Россией, который сегодня у нас уже существует в соответствии с подписанными соглашениями и договором, наиболее эффективным образом может обеспечить нашу безопасность. Конечно, в этом смысле никто другой таких гарантий безопасности нам дать не может. Ну и что касается экономического сотрудничества с Россией, конечно, здесь тоже альтернативы тоже нету, потому что Россия самый большой наш сосед, и Россия страна, с которой мы граничим, и российские туристы и сегодня здесь значительный вклад в развитие нашей экономики вносят, потому что туристический бизнес у нас уже сформировался как наиболее такой перспективный. Вместе с тем, как я сказал, наши соседи – это Европейский Союз и Турция, мы там тоже собираемся продолжать наши усилия. Но кроме того, мы работаем и в других регионах мира, где есть страны не такой степени зависящие от США, и они более свободны в своих действиях, и у нас там есть надежда на большее взаимопонимание. Вот чем мы занимаемся.
Сергей Миронович, многие представители оппозиции как в самой Абхазии, так и внешние наблюдатели выражали и выражают опасения, что в течение этого года и российский капитал, и российская политика значительно упрочили свое влияние на внутриполитическую жизнь Абхазии, на ее экономику, и что идет, скажем так, процесс захвата фактически всех опорных точек в вашей стране из России. Насколько эти опасения оправданы?
Пока такого нету факта, но если не будет конкуренции, конечно, такое развитие событий вполне прогнозируемо. Поэтому мы хотим работать с другими нашими соседями для того, чтобы здесь была свободная конкуренция бизнеса. Что касается, скажем, стратегического партнерства, то у нас такое партнерство возможно только с Россией, потому что мы с ней подписали соглашение о взаимной помощи в случае войны, скажем, и военное соглашение готовится еще дополнительно по границам, как я сказал, соглашение подписано. Но мы к сотрудничеству с другими странами, как я сказал, готовы тоже. Но это уже, извините, понимаете, нам вот часто вот говорят о том, что мы можем попасть в зависимость от России, а с другой стороны отрезают все другие векторы, все возможности для сотрудничества. Нашим гражданам даже сейчас начали не давать визы в европейские страны. Всякие коммуникации, вот, которые у нас существуют по морю с Турцией, Грузия пытается пресечь. Вот последнее время, вот в этом году только 4 факта задержания турецких кораблей было. То есть нас всячески отрезают от других коммуникаций. Что же нам делать? Самоуничтожением мы не можем заниматься. Поэтому мы, конечно, будем всячески сотрудничать с Россией. Мы маленькая страна, у нас всегда было, есть и будет много угроз от того, насколько мудро будет проводить свою политику наше правительство, будет зависеть, конечно, наша судьба, судьба нашего государства и судьба нашего этноса. У нас есть примеры исторические, и печальные, и положительные тоже примеры. И у нас в связи с этим есть большой опыт, поэтому мы должны здесь адекватно реагировать на все угрозы.
Сергей Шамба, итоги года после признания независимости. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Политолог Сергей Маркедонов.
С одной стороны, признание независимости Абхазии и Южной Осетии изменило очень много. И притом не только на Кавказе. Во-первых, это важный прецедент пересмотра тех границ, которые сложились во времена еще Советского Союза между разными республиками. Ведь напомним, что в течение долгого времени главным достижением СНГ, собственно, ставшего результатом Беловежских соглашений, была статья 5 этих самых соглашений. А Россия такой прецедент создала. Насколько этот прецедент будет реализован в дальнейшем, сейчас вряд ли кто-то определенно может на эту тему высказаться. Говорить о том, что многие страны СНГ, в общем-то, так сказать, созданы по образу и подобию Грузии, то есть имеют свои сепаратистские скелеты в шкафу, это, конечно, правда. Но в любом случае скелеты оживают тогда, когда сама внутренняя политика не вполне адекватна, и когда концепции нации строительства начинают напоминать рецепты и практику Гамсахурдия. Если такие рецепты и практики не будут востребованы, допустим, на Украине, в России, естественно, в Казахстане, в Таджикистане, то, наверное, может быть, мы не увидим повторения вот того прецедента, который 26 августа имел место быть. С другой стороны, это признание, в общем, мало что изменило по сути. Ну, давайте посмотрим на те же самые республики Абхазии и Южной Осетии. Они фактически были вне состава Грузии еще до 2008 года. Вообще, эти две территории можно уподобить такому чемодану без ручки. Саакашвили говорил, что это чемодан его, но, собственно, ручки-то для чемодана, как и ключа, не было. Эти две республики ориентировались в своей экономической, политической, социальной жизни на Россию. По-прежнему грузинские МИД и официальные лица продолжают, собственно, говорить о том, что эта территория неотъемлемая часть Грузии. Международное сообщество тоже, в общем, мягко говоря, вяло отреагировало на инициативу России. Где изменения для России? Вот в чем, собственно, для нее новая повестка дня? На мой взгляд, надо понимать прекрасно, что такое признание – это не есть какое-то окончательное финальное решение вопроса. Потому что теперь Россия приобретает ответственность за эти два образования уже не на словах, а на деле. Социальную, экономическую, особенно в условиях кризиса, это важно, и политическую. Насколько Москва будет реализовывать модель, скажем, знакомую по Северному Кавказу в этих республиках, когда за внешнюю лояльность обеспечивается поддержка власти. Или все-таки Москва будет чутко реагировать на какие-то оппозиционные мнения, которые присутствуют. Эти оппозиционные мнения, конечно, не распространяются на сферу геополитики, но, тем не менее, оппозиционеры и в Южной Осетии, и в Абхазии существуют, и их голос достаточно важный. Если доказать это, то посмотрим хотя бы на то обсуждение, которое в Абхазии недавно имел закон о гражданстве, точнее, поправки к закону о гражданстве. Они вызвали очень мощные выступления оппозиции. Или обсуждение передачи железной дороги Абхазии, фактически России. Это тоже вызывало серьезные обсуждения, общественные и так далее. То есть в Абхазии, скажем, общественная деятельность и оппозиционная активность достаточно весома. Южная Осетия, она меньше, но, так сказать, для этого требуется отдельная монография, чтобы объяснять разницу между Абхазией и Южной Осетией. Просто здесь зафиксируем, что она меньше. Но, тем не менее, она присутствует. Вот хватит ли у России здесь, скажем, такта, ума, предвидения, чтобы не повторить опыт с восточной и центральноевропейскими странами, опыт Советского Союза, конечно же. Вот недавний визит Путина в Абхазию, он, в общем-то, показал, что Москва способна, наверное, по-другому несколько смотреть на эти республики, чем прежде делала. Скажем, случай, пока не имеющий практически аналогов, встреча Путина не только с властями, но и с оппозицией. Вообще-то с оппозицией Москва не привыкла, где бы то ни было на постсоветском пространстве встречаться. Интересный сюжет, но требующий, так сказать, своего продолжения. Одной встречи здесь, конечно же, мало. Таким образом, еще раз говорю, Москва не решила какие-то проблемы окончательно, она их переформатировала. Теперь в новом формате она вынуждена будет их решать в новом формате для себя. Естественно, я не могу не затронуть такую проблему, как возможное применение опыта Абхазии и Южной Осетии, собственно, внутри России. Отчасти я уже об этой проблеме говорил. Я думаю, что само по себе признание не означает автоматически, что какая-то часть, какой-то кусок России будет отделяться. Но в любом случае, это признание поставило перед российской внутренней политикой более высокую планку. Теперь национальная политика должна быть более осмысленной. Внутренняя политика в целом. Это тоже, в общем, так сказать, серьезный челлендж, да, для России, который она сама себе поставила. Ну и последнее соображение. Как бы мы ни оценивали это решение от 26 августа прошлого года, надо его расценивать не с каких-то абстрактных позиций, там, миролюбия или, напротив, там, ястребиных позиций. Оно исторически контекстуально. В том наборе проблем, которые были, в том наборе вызовов, которые стояли перед Россией, я боюсь, что окно для возможностей не было столь широким. как сегодня это видится или может увидеться через 15 лет. То есть исторический контекст я бы посоветовал всем политологам, экспертам, кто этой темой занимается, учитывать очень серьезно.
Сергей Македонов. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Давид Бериташвили, преподаватель университета, культуролог.
Преклонение перед данностью и некая лень или инертность, вот ну как же мы будем данность менять, давайте к ней приспосабливаться. Она приводит к тому, что в мире появляются игроки, которые этот принцип усвоили. Ага, данность никто не хочет менять, давайте создавать новые данности. Ну и в качестве примера я бы привел, скажем, иранское руководство, которому говорят, не делай атомную бомбу, а они все равно продолжают делать. Или там российское руководство, ему говорят, границы там не следует трогать, ну как-то так мягко говорят. Они создают новую данность и пытаются, значит, остальной мир к ней приспособить. Вот такая ситуация. Поэтому мне кажется, что в условиях раздрая, который царит среди, ну так называемого цивилизованного человечества, такие случаи будут повторяться, как с Грузией. Смелые, рисковые игроки. Наверное, Уго Чавес к такой же категории принадлежит. Он, видимо, смелый игрок, которого данность ничего не значит. Но они будут стараться свое делать. Теперь, что касается Грузии, то маленькая страна, она не может стать ни самой могущественной в каком-то танковом отношении, ракетном отношении. Она не может стать богатой страной. Ну, видимо, ставка сделана на то, чтобы стать привлекательной страной. И вот изо всех сил руководство теперешнее старается максимум, так сказать, для туризма привлекательность, и для инвестиций, чтобы она была привлекательной. То есть, чтобы эта страна была, во-первых, незабываемой для остального мира, в том смысле, что ее проблемы бы не уходили бы на второй план, как во времена Шеварднадзе, никто не помнил вообще о существовании какой-то там Грузии где-то. Сейчас все-таки она достаточно актуальна. На мой взгляд, та территория, которая осталась сейчас у Грузии, видимо, она будет всячески развиваться. Есть такая затаившаяся или там готовая разодрать на части, значит, руководство страны оппозиция, которая постоянно там какой-то у нее кондуит есть, который она заносит в себя, проиграл войну там, подался на провокацию и так далее, потерял территории, хотя территории эти угроблены были при предыдущем президенте Шеварднадзе. Ах, он не смог найти общий язык с Россией, ну а Шеварднадзе, например, был вполне ручной. На любой там вызов в Москву он там отправлялся на самолете немедленно, а можно было даже не вызывать, перекрывали бы там электричество и газ, там, и он моментально вылетал на переговоры. Так что мне кажется, что дело даже не в сегодняшнем руководстве, а просто, наверное, в геостратегическом положении Грузии, которое вызывает желание все время вот контролировать эту территорию. Ведь сейчас, если Россия возьмет под контроль Грузию, значит, эти все проекты мимо России угробятся. И восторжествуют северные потоки, голубые потоки и так далее. И опять будет один контролер у энергоснабжения Европы. Поэтому интерес Грузии со стороны России, вот как бы ее подмять, он, это, мне кажется, чисто лозунговая причина, что нам не нравится агрессивность Саакашвили, мы ни с кем не будем разговаривать, пока эта власть не уйдет. На самом деле тяготение к тому, чтобы Грузию взять под контроль, это очевидно, потому что дальше за ней идет Азербайджан, Казахстан и вся эта вот кладовая Центральной Азии. И уже без разрешения России, если Грузия падет, никто туда не сможет продвинуться. Никакая ни западная, ни цивилизация, ни западные трубопроводы, ни западная система мышления. Все вот безальтернативность это и была основа вот того режима, который пал там в 90-х годах. Поэтому борьба за Грузию будет продолжаться. Несмотря на то, что Россия будет там протягивать руки, очевидно, кое-как Запад в той степени, насколько он готов консолидированно защищать свои интересы, будут как-то отбиваться. Конечно, Третья мировая война из-за Грузии не начнется, но сопротивление российской экспансии все-таки будет происходить. Есть очень простое положение. Для того, чтобы дружить, да, или какие-то отношения, нам нужны двое. Для того, чтобы разругаться, достаточно одного, да, паре. То есть вот ситуация, когда запрещено любое общение, допустим, абхазам с грузинами, и закрыт вход для грузин в Абхазию, но не наоборот. Потому что любые там абхазские, не знаю, больные тяжелые попадают, дети там с переломами особенными или что-то. Ну, в общем-то, появление абхазов на территории Грузии не является чем-то из ряда вон выходящим. Так же, как и осетины там дисперсно расселены по всей Грузии, да, в Оржомском, в Кахетинской зоне есть деревни осетинские. Нормальные отношения, то есть это не является чем-то из ряда вон. Но появление грузинов в Сухуми, конечно, вызывает сразу, во-первых, за ним топтуны все время, так сказать, какие-то ходят, если он по какой-то там миссии попал туда или к родственникам, потом опрашивают. То есть контакты затруднены. Затруднены специально, потому что из этих контактов может что-то произойти. Вот я, например, с вами разговариваю с города Батуми в данный момент. Я в отпуске нахожусь. И мне кажется, что если вот взять какой-то пароход такой белый-белый, и в Сухуми его наполнить, так сказать, обычными вот пассажирами, и на 3 дня привезти и посмотреть, так сказать, что это может получиться, когда система и политическая, и экономическая иные, чем в Абхазии, то это будет шок просто для людей. Для меня это шок жителя Грузии, который, так сказать, не раз. Каждый год я получаю какие-то сюрпризы от развития этого города. И, скажем, в этот приезд наибольшее для меня впечатление производит, ну, наверное, 20-30% улиц разрыты, полностью меняется на канализации и так далее, для того, чтобы город больше не затоплялся. Ну и, конечно, эти ремонты домов, создание, так сказать, ну вот именно привлекательности для туризма. Им надо бы посмотреть, как живет соседняя страна. Они же не представляют себе, что можно какие-то там без знакомства, без взяток юридические акты проводить, там вступать во владение, ездить по дорогам, так сказать, без этих с палочками дураков, которых мы лишились 4 года назад, к счастью, в форме. Вот так, мне кажется, не только привлекательно надо стать, но еще дать возможность заглянуть в это окошко, ну и осетинам, и абхазам. Я думаю, со временем это удастся сделать.
Давид Беляташвили. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода, время и мир», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Лобицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Грани времени.